Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В эту субботу, 25 октября, исполнится 5 лет с того дня, как в Новосибирске был арестован Михаил Ходорковский. К этой годовщине группа из нескольких десятков российских правозащитников и общественных деятелей опубликовала открытое письмо, которое заглавлено «Карательная юстиция за стеклом». За 5 юкосовских лет мы превратились в государство с десятками политзеков, в котором власти выдают ярлык на право быть бизнесменами, политиками и общественными деятелями. О законности и правосудии всерьез говорить просто смешно, заявляют авторы обращения. Мы требуем немедленного пересмотра позорного дела Юкоса и освобождения всех осужденных и подсудимых по этому делу. О том, как изменилось российское общество за 5 лет, прошедших после ареста Михаила Ходорковского, мы беседуем с исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека, одним из авторов открытого письма «Карательная юстиция за стеклом» Львом Панасовым. Новарем, он находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как появилось вот это открытое письмо, и можно ли его еще подписывать?
Да, собственно говоря, мы понимали, что вот 5 лет – это годовщина, да, и что-то надо было сказать определенное по этому поводу. И вот мне пришло в голову вот это сравнение. Конечно же, нельзя сказать, что за 5 лет вот все изменилось. Я бы сказал, все меняться начало 8 лет назад, когда в 2000 году Владимир Владимирович Путин стал президентом России. Вот мне кажется, это, конечно, знаковый момент. И появились больше, и появились и тогда уже стали появляться политические заключенные, которых был Сутягин Данилов осужденный, который, они до Ходорковского. Но общество, я бы сказал, узнало о том, что такое вот карательная юстиция, как раз с дела Ходорковского, потому что к нему именно стало привлечено общественное внимание, о нем писали все газеты, ну что, посадили самого богатого человека. И если мы знали до этой посадки, что такое карательная юстиция, то, мне кажется, сотни и тысячи людей именно с момента ареста Ходорковского все это узнали. Поэтому мы и вот появилась вот эта идея сравнения, что именно вот разоблачение всего этого, вот за зеркалом, за стеклом, так сказать, когда мы вот видели, помните, так сказать, когда сидели молодые люди за стеклом, занимались там любовью, и все общество было шокировано, так сказать, вот впервые такая как бы откровенность была на экране в телевидении. Вот сейчас, собственно, такая же откровенность, открытость в карательной юстиции как раз с момента Ходорковского, считаю. Именно поэтому вот это сравнение нам показалось важным, и мы на основе этого написали это заявление.
Советский правозащитник Владимир Буковский, чья подпись также стоит под открытым письмом «Карательная юстиция за стеклом», считает, что расчет был сделан на запугивание бизнеса.
Теперешний российский бизнес никогда не будет деньги давать на независимую политическую активность. Это совершенно точно. И, в общем, в этом и был расчет в каком-то смысле. Большое количество инвесторов потенциальных уже в Россию не пойдет после этого дела, понимая, что никакого правосудия нет, права защитить невозможно. Это очень уменьшило внешнеполитические возможности. А в России, как многие говорят, вот в частности Акунин в своей беседе, в переписке с Ходорковским, что для него это было как бы очень знаковым событием, означающим точно совершенно, что правосудия в стране нет, юридической защиты не существует. Я думаю, что это очень повлияло на настроение в обществе и за границей здесь тоже, но и в России.
Вот, важно еще вот что сказать, что здесь не только вот судебный процесс, а общество могло наблюдать с самого момента ареста. Ведь арестовали его как? Да, Машкишову. Что вот, так сказать, что он у него под пиджаком был автомат, что ли? Зачем это все надо было? Значит, вот это было, конечно, преувеличение, запугать его родственника. Потом стали, давайте вспоминать, следствие, да? Значит, приходили в школу к дочери и запугивали, приходили в лицей, запугивали, захватывали, так сказать, все эти компьютеры из лицея, так сказать. Вот все это, опять-таки, мы видели. И это опять, так сказать, было видно, что это карательное, значит, следствие носило характер. Причем не брали, так сказать, во внимание, что у него старые родители, да, что особенно вот отец у него не очень здоров. Все это было наплевать на всех. А потом началось давление на адвокатов, давайте вспоминать. Значит, обыскивали адвокатов, пугали адвокатов, пытались лишить статуса адвокатов. А потом начался судебный процесс. Вот, насколько я помню, там мне называли цифры типа 140 ходатайств адвокатов. Значит, адвокаты давали ходатайство, ни одно из этих ходатайств не было рассмотрено судом. Вот что такое суд? А потом Ходорковский, значит, оказался в системе исполнения наказаний, и там вообще кафкианские такие события происходили, я имею в виду Кафку, писателя Кафку, когда там, допустим, вот последнее, вот то, что мы слышали, да, он не освоил свою мотористку, и поэтому не дают ему УДО, например. Ведь это же так задуматься, это же чистая Кафка.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-10-55. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, как изменилось российское общество за те 5 лет, которые прошли после ареста Михаила Ходорковского, мы беседуем с исполнительным директором общероссийского движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, чья подпись также стоит под открытым письмом «Карательные юстиции за стеклом», сожалеет об отсутствии Ходорковского в общественной жизни.
Наше общество в смысле управления, по-моему, в худшую сторону движется. Оно было бы более управляемым, если бы Михаил Ходорковский не в тюрьме сидел, а был бы среди тех, кто управляет им. Посмотрим еще во время кризиса. Управлять страной, когда нефть там чуть не $150 за баррель стоит, это одно. Посмотрим, как будут управлять во время кризиса. Бизнес напугало, очень напугало. Бизнес стал на задние лапы, и, собственно, у нас кончился на этом конкурентный бизнес, свободный бизнес, потому что власть давлеет над бизнесом и распоряжается бизнесменами, их активами, как хочет. Судебная власть тоже в этом отношении, дело Ходорковского было поворотным, потому что наши судьи тоже поняли, что они должны слушать исполнительную власть не только в делах, имеющих политическую подоплеку, но и в экономических.
Все сегодняшние выдержки я взяла из синего ТАССа.
Хотите сказать, что в бюллетенях, выпускавшихся в 30 экземплярах, тема преемника не появлялась?
Документы прошлого. 1948 год. Гадание о преемнике Сталина. Суббота 8:30, воскресенье 21:30. Время московское. После разницы во времени.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как изменилось российское общество за 5 лет, прошедших после ареста Михаила Ходорковского, мы беседуем с исполнительным директором движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
За эти 5 лет, что сидит Ходорковский, российское общество изменилось очень. Я не говорю, что в плохую сторону, но оно изменилось. Кто-то запуган, кто-то отказался от своих, как говорится, демократических взглядов. Вот нету Политковской. Вот. И потом, вот такое впечатление, сейчас вот мое личное мнение, вот начинаю говорить вот, ну, просто о политике с кем-то. Люди как-то немножко переводят тему, они запуганы. Вот. И у меня такой вопрос будет к Льву Пономареву. Вот как вы думаете, вот это вот, ну, наше общество, его можно собрать, я имею в виду, ну как настоящее общество, которое может повлиять, чтобы не было коррупции, чтобы правительство хоть немножко задумалось насчет того, что, ну так жить нельзя, как вот сейчас продолжается вот это вот беспредел.
Ну, я бы так сказал, что во всяком случае я и мои товарищи делаем все, чтобы уловить тот момент, когда это общество начнет меняться. И какие-то признаки мы замечаем. Я вот заметил, что мы все говорим за упокой, так сказать, вот все плохо. Но на самом деле все-таки надо отметить как раз именно вот в процессе над Ходорковским и над другими его, так сказать, поддельниками, если так, вот как обычно говорят, да, заметилось некоторое движение вот общества. Вспомните кампанию защиты Алексаняна, да, все-таки общество пробудилось. Конечно, там была запредельная ситуация, этот человек умирал, и его, так сказать, просто губили в застенках. Тем не менее, удалось раскачать ситуацию, там я сам проводил пресс-конференции, потом митинги, пикеты, подписи, и, в общем, спасли, по крайней мере, на тот настоящий момент жизнь Алексаняна. И это была все-таки консолидированная позиция общества. А сейчас с Бахмедой тоже 50 тысяч подписей, это впервые произошло. И я просто уверен, что Бахмеду сейчас выпустят на свободу, я уверен в этом.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. После расправы над Ходорковским российские олигархи шустро сориентировались и всем скопом перебежали в Единую Россию. Там они дружно избрали Путина моральным авторитетом и обрели полное бесстыдство. Теперь они спокойно могут требовать для своих миллиардов субсидий из фонда будущих поколений, да, попадаться на создание борделей, как Прохоров в Куршавеле, попадаться, как Резник в Испании, на сотрудничество с российской мафией. И все это они будут выдавать за клевету на Россию. Да? У меня вопрос к Альбу Пономарёву. Вот такое общество и этот режим, он кроме ядерных отходов оставит что-нибудь будущим поколениям?
Ну, я скажу банально, это от нас с вами зависит, что оставит. Вы правы, оценивая, так сказать, вот поведение людей, которые имеют большие средства, но в конце концов не только из них состоит наше общество. Как видите, вот я перед этим говорил же о примерах общественной кампании в защиту Бахминой, Алексаняна, но это как бы то, что на виду. На самом деле, вот существует, например, общероссийское движение за права человека, это сотни и сотни людей по всей стране, мы защищаем права человека, так сказать, давайте объединяться. Вот сейчас создается новое демократическое движение, может быть, вы слышали, в Ростове недавно, кстати, не дали провести конференцию, вы там рядом с Ростовом, просто, значит, в какой-то момент выяснилось, что по пожарной безопасности зал, который мы заранее сняли, оплатили, значит, этот зал, оказывается, не пригоден. Но проведем съезд 13 декабря, а потом снова вернемся в Ростов, проведем там конференцию, найдите это объявление, приходите на съезд нового демократического движения, которое мы сейчас предварительно назвали «Солидарность». Одним словом, все еще впереди.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», считает, что дело ЮКОСа изменило страну.
Арест Ходорковского, безусловно, с точки зрения вот прошедших 5 лет, повлиял, может быть, на не очень большое, но довольно значимое количество и, самое главное, качество людей. Во-первых, самое главное, что после этого власть полностью уверилась в своем всесилии и в полнейшей безнаказанности, в своих неограниченных возможностях. Радикально изменилось поведение российского бизнеса. Конечно, справедливое утверждение, что это сословие проявило себя как довольно трусливое, но одновременно глупо будет думать, что они именно перетрусили, ничего более. Они затаились. При малейшей возможности, при любом изменении ситуации, безусловно, предпринимательский класс попытается изменить ту ситуацию, которая существует сегодня, когда он полностью подчинен чиновничеству.
Я согласен с этой оценкой.
Слушаем вопросы из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, уважаемые господа, у меня, может быть, не так вопрос, хотя и вопрос есть. Я вот что хочу сказать. По моему мещанскому представлению, в горло и в гриву в России вцепились силовики, особенно НКВД, ЧК. Понимаете, и, по-моему, ей не вывернуться. Тем более они внушают молодым, вот у меня внук есть 22 года, сумели достучаться до их мозгов, что патриотизм – это защищать их интересы.
Ну, почти нечего добавить. Я полностью с вами согласен, опасность огромная, но... Как вам сказать? Вот, мне кажется, что сейчас, я уже повторяюсь, может быть, есть, появляется некая активность, появляется некое понимание ситуации. И я думаю, что вот силовики не справятся с тем напастью, с тем кризисом, который сейчас на страну, так сказать, вот погружается Россия. Я бы не хотел, конечно, чего-то вот такого особенно плохого, но тем не менее я думаю, что вот на волне этого кризиса народ станет больше думать, будет наблюдать, как управляется страной, и я думаю, что из этого кризиса Россия может выйти обновленной.
Приближается день политзаключенного, как правило, он проходит под лозунгами вот, противодействия спецслужбам.
Да, да, 30-го, вот я хочу сказать, что 30 октября еще в советское время, 30 октября был назван днем политзаключенного. Автор этой идеи был Леонид Любарский, который, к сожалению, сейчас уже, так сказать, ушел от нас. А и традиционно в этот день проходят митинги в Москве и в других, может быть, городах. В Москве в этот день, 30 октября, в четверг, будет митинг на Триумфальной площади в 18 часов. Всех москвичей приглашают туда прийти. И мы там будем говорить не столько о прошлом, потому что о прошлом довольно много говорилось уже и говорится, сколько о нынешней ситуации, так сказать, с точки зрения вот, политических преследований. Мы назовем там фамилии современных политзаключенных. Конечно, там будет Михаил Борисович Ходорковский, Платон Лебедев, и Алексанян, и Бахмина названы. Но будет назван и Сутягин, ученый, который получил срок 15 лет. Будет назван ученый Данилов, который получил срок 14 лет. Будут названы еще другие фамилии. И мы будем требовать освобождения российских, современных российских политзаключенных. Я должен сказать, что именно 30 октября мы начнем большую кампанию за освобождение российских политзаключенных. Мы будем раздавать подписные листы, собирать подписи в их, так сказать, за их освобождение. Мы откроем в интернете портал, на котором будем собирать подписи за освобождение политзаключенных. Мне кажется, что это очень важная кампания, которая, может быть, даст толчок и к другим демократическим инициативам и будет служить возрождению демократических сил. Во всяком случае, в программе вот, демократического движения, которое мы назвали «Солидарность», одно из главных пунктов нашей программы – это освобождение политических заключенных.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. Сначала мне по поводу изменений в течение этих 5 лет, а потом непосредственно вопрос самому Льву Александровичу. Вот как по моим наблюдениям, что среди своих знакомых, кто раньше голосовал за господина Путина из этой партии и на Россию, то есть 8 человек из 10 уже за эту партию не голосовали, из господина Путина. Это еще 2004 год, не, а 2008 они вообще не ходили на голосование. Это первое. Что общество сейчас изменилось, и не то, что оно спряталось, она просто затаилась, потому что я знаю по своим знакомым, многие уже говорят об этой власти с негодованием. Это первое. Второе, вот Лев Александрович, к вам непосредственно вопрос. Во-первых, власть, когда изменила порядок выбора губернаторов, мэров и другие вещи, она грубо нарушила 3-ю статью Конституции Российской Федерации. Там четко в черном пункте это прописано. И 55-ю статью Российской Федерации. Это второе. И самое важное. Мы говорим о правосудии в нашей стране. Я столкнулся с такой вещью, когда было предъявлено официальный документ МВД Российской Федерации, и судья говорит, этот документ не может принят быть во внимание, так суд его не запрашивал.
Ну, я так скажу, что на самом деле нарушение прав в судах, оно массовое, так сказать, и оно было и до посадки Ходорковского, как я уже говорил, и продолжается сейчас. Просто именно процесс Ходорковского как бы высветил это все для, так сказать, миллионов человек. Да, конечно, судебная система у нас заказная, да, у нас суд репрессивный, он... Это судья думает, что он... Судья представляет себя так, что он должен наказать того человека, который пришел в суд, а не думает о том, что он должен рассудить, кто прав, адвокат или прокуратура. Вот для этого судья, на самом деле, в суде находится. А реально он выполняет репрессивную функцию. Надо все это менять, и мне нравится, что вот сейчас сколько было звонков, и все говорят, что мы готовы, как говорится, менять страну. Поэтому давайте продолжать эту беседу.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, мне вот так пришлось судиться с чиновниками районного уровня в 2001 году. И сейчас. Так вот, большая разница. Вы знаете, такое впечатление, что суды полностью безответственны и безнаказанны. Я вот только не пойму, или это сверху дана установка, или это судьи смотрят на суды, которые происходят вот вверху, в частности, над Ходорковским. Когда вы сказали 140 ходатайств, суд даже не обратил внимания на них. Вот сейчас же, ну, это просто что-то бесподобное.
Да, вы правы. Я думаю, что вообще, я бы сказал, изначально традиция советских судов, она тоже доминировала в 90-е годы. Но в 90-е годы была реальная судебная реформа. Появился суд присяжных. Вот судьи переучивали от советской традиции, так сказать, объясняли им, что ты судья, а не инквизитор-то. Но после 90-х годов это все прекратилось. И вот такие знаковые процессы, как процесс Ходорковский, подсказали вот этим судьям, которые еще сохранили советский менталитет, что надо возвращаться опять к репрессивной политике, а что они и делают. Поэтому это очень пока важно, вот именно вот, это вот, это, вот этот процесс за стеклом, когда и граждане видели, что там происходит, но и судьи видели, что это можно, что это разрешено, вот так грубо нарушать закон и вести себя, так сказать, вести репрессивный процесс, инквизиционный, вот такой термин есть даже, инквизиционным образом вести себя на процессе. И поэтому нам этот процесс ЮКОСа еще аукнется, так сказать, надолго, как говорится, войдет в историю и будет, и, так сказать, последствия этого процесса будут еще очень долгие.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Делается ли что-нибудь правозащитными организациями для освобождения сына писателя-патриота Бориса Миронова?
У нас несколько передач было, у нас была его жена, и сам он выступал.
Ну, вы знаете, вот мы работаем все-таки по заявлениям. Вот и адвокатов, или пострадавших ко мне, вот ко мне не приходило. Ни семья, так сказать, не обращалась, ни кто-то. Если бы обратились, я бы работал. Вот я лично не занимался этим процессом. Может быть, кто-то что-то делает.
Ну да, это вот по делу Квачкова.
Да, я знаю, да. Нет, я знаком с делом Квачкова и так далее. Более того, там наш адвокат работал в этом деле Квачкова, и со слов адвоката я знаю, что очень много, так сказать, там притянуто за уши в этом процессе. Хотя никакой личной симпатии к Квачкову не имею, я прямо скажу.
Да, но тут отчасти их роднит то, что Квачков и Ходорковский некоторое время содержались в одной и той же камере.
Да, я знаю, да.
Напомню, что в эту субботу, 25 октября, исполнится 5 лет с того дня, как в Новосибирске был арестован Михаил Ходорковский. К этой годовщине группа из нескольких десятков российских правозащитников и общественных деятелей опубликовала открытое письмо, которое заглавлено «Карательная юстиция за стеклом». За 5 юксовских лет мы превратились в государство с десятками политзеков, которым власти выдают ярлык на право быть бизнесменами, политиками и общественными деятелями. А о законности и правосудии всерьез говорить просто смешно, заявляют авторы обращения. О том, как изменилось российское общество за те 5 лет, которые прошли после ареста Михаила Ходорковского, мы беседуем с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Федеральный политсовет партии «Союз правых сил» выступил в поддержку Михаила Ходорковского. В заявлении политсовета, распространенном накануне пятой годовщины ареста бывшего главы ЮКОСа, дела против сотрудников этой компании названы не имеющими отношения к нормальному судопроизводству. Психически неуравновешенный человек, ранее совершивший убийство собственной матери, попытался в пятницу захватить самолет, летевший из Сочи в Москву. Никто не пострадал, угонщик задержан. На мировых биржах в пятницу продолжалось падение котировок акций. В России торги были приостановлены. На ММВБ биржевой индекс опустился на 13%. Организация стран-экспортеров нефти сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей в день. Решение, принятое на экстренной встрече ОПЕК в Вене, призвано остановить падение цен на нефть. Санкции Вашингтона против компании «Рособоронэкспорт» отразятся на отношениях России и США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В самой компании санкции США расценивают как проявление недобросовестной конкуренции. Соединенные Штаты ввели санкции против 12 компаний из 8 стран. Президент России Дмитрий Медведев назначил послов в Абхазии и Южной Осетии. В Гайском районе Абхазии убит сотрудник администрации одного из сел, герой Абхазии Рауль Ашуба. Власти Абхазии обвинили в убийстве грузинских диверсантов. Хамовнический суд Москвы признал законным отказ военной прокуратуры реабилитировать польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни под Смоленском. Летчики авиакомпании «Красноярские авиалинии» отказались выполнять рейсы из-за задержки заработной платы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как изменилось российское общество за 5 лет, прошедших после ареста Михаила Ходорковского, мы беседуем с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находится в нашей студии. Писатель Дмитрий Быков, замглавного редактора еженедельника «Собеседник», проехавший по стране, приводит мнение простых россиян.
Россия хорошо чувствует, когда кому-то мстят. И она вообще мстительная страна, и око за око нормальный языческий закон, поскольку мы во многом язычники, у нас это работает. Но когда месть переходит границу, когда уже не око за око, а голова за око, как бы все в квадрате за ничтожный какой-то проступок, это чувствуется очень всегда. Поэтому нельзя преодолевать какие-то границы. Именно поэтому вся Сибирь, которая традиционно любит каторжников, пока мы через нее ехали, демонстрировала всяческие сочувствия Ходорковскому, и нас расспрашивали, что мы делаем для его освобождения. И многие говорили: скажите, пожалуйста, в Москве, что огромное большинство народа теперь, после всего, уже не ненавидит его, а горячо поддерживает. Вот это я слышал своими ушами от многих провинциальных интеллигентов, учителей и библиотекарей, на которых привыкли ссылаться для аргументации: вот мы, мол, поддерживаем государственный курс. Нет, уже не поддерживаем.
Да, ну вот, значит, страна меняется в разные стороны, скажем. Богатые трусят, как говорится, затаились. А вот интеллигенция вслух уже говорит, понимаете, да? Вслух говорит. И вот еще раз говорю, вот 50 тысяч подписей в защиту Бахмина, это же публичные подписи. Это фамилии, так сказать, известно, кто, что это за люди, их можно найти. И мы сейчас начинаем публичную кампанию за освобождение других, не только Бахминой, там, она входит в наш список. Вот там мы составили некий список из 14 политзаключенных. Они имеют наибольшие сроки. И всегда надо остановиться на каком-то списке, ведь неопределенный список нельзя, так сказать, как говорится, опубликовать или поддерживать. Поэтому мы выбрали 14 человек из разных категорий политзаключенных, там ученые, вот, и те, кто пострадали от дела ЮКОСа, и есть мусульмане, которые вот тоже политически преследуют. И вот сейчас начинаем сбор подписей за освобождение этих людей. Это будет происходить путем и сбора подписей на подписных листах, которые сейчас мы будем раздавать. Вот завтра будет собрание в центре Сахарова и на митинге, который будет 30 октября. И, конечно, мы опубликуем эти подписные листы в интернете. И будем и в интернете просто непосредственно собирать подписи через... То есть все это будет опубликовано. Можно следить на сайте нашего движения, движения «За права человека», он заправа.ру. Он сейчас некоторое время будет закрыт, но через несколько дней мы его откроем.
Слушай, москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, когда онкологически больной тяжело болен, то врачи не призывают его помогать самому себе, а бросаются на помощь. Вот сейчас в аналогичной ситуации находится Россия. Одна часть ее, высшие круги, просто целенаправленно уничтожает все остальное. А мировое сообщество, мир, равнодушно это взирает и говорят: ну что ж, разбирайтесь сами. Вот пока эта ситуация не изменится, я боюсь, что нам ничего хорошего, к сожалению, не светит.
Ну, это очень, по-моему, грустно, вы говорите, потому что, на самом деле, мир и не должен, так сказать, особенно, в общем-то, у него свои проблемы, как, тем более вот с этим кризисом экономическим. Надо самим решать свои проблемы. Если мы будем ждать помощи из-за границ, то, вот, по-моему, так сказать, так и загнемся. И нет, как видим, уже свежий ветер дует, как говорится, в России, он появился, так сказать, надо просто его подхватывать и увеличивать.
Депутат Александр Хинштейн, член Думского комитета по информационной политике, приветствует расправу над ЮКОСом.
В моем непонимание ареста Ходорковского сказался скорее на позитив, чем на негатив на российском обществе, в том смысле, что это было демонстрация того, что власть отныне не намерена поддаваться на шантаж со стороны бизнеса. И это был сигнал о том, что те, кто готовы принять новые условия государственно ориентированного ведения своей деятельности, в этих условиях они будут считать спокойно. Те, кто не готов принимать условия, те, кто по-прежнему считает себя выше власти и полагает, что власть можно шантажировать, можно требовать от нее каких-то уступок, диктовать ей свою волю. Ну, на примере Ходорковского, думаю, что для очень многих это стало таким отрезвлением, осознанием того, что времена 90-х годов, бескрайной власти олигархии, эти времена в России закончились.
Вместо, так сказать, одной олигархии появилась другая олигархия, силовая олигархия, это хорошо известно, я думаю, прежде всего, самого Хинштейна, поэтому все его слова, они, по-моему, как имеют двойной смысл.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня три вопроса Льву Пономареву, если можно.
Пожалуйста.
Не знаю, насколько общество изменилось, но знаю одно, что наша власть оборзела, это факт. Теперь вопрос. Если оппозиция придет к власти, будет ли изменена Конституция России? Она, понятно, что античеловечная Конституция. И второй вопрос. Будет ли гарантирована неприкосновенность бывшим президентом нынешнего режима? И третий вопрос. Вас будет ли против Путина уголовное дело за преступление против человечности? До свидания.
Ну, вот три вопроса. Конституция, я бы не сказал, что она античеловеческая. На самом деле, Конституция очень четко, может быть, даже... Вот мы ее писали ведь до Путина, как известно. Там права человека прописаны, может быть, на лучшем мировом, так сказать, может быть, это лучший образец даже, так сказать, на фоне других конституций европейских стран, потому что мы это все изучали, когда писали эту конституцию. Там, конечно, слишком большая власть дается президенту, но там и прописана роль парламента, поэтому изменение Конституции, с моей точки зрения, не является первой задачей, которую должна делать оппозиция. А будет ли неприкосновенность президента? Я думаю, что неприкосновенность бывшим президентом не должна быть, особенно когда это касается уголовных преступлений. А третий пункт. Будет ли, так сказать, уголовный суд над президентом, бывшим президентом Владимиром Путиным? Я этого не знаю. Я должен сказать, что нужно, если будет доказана его вина, так сказать, именно в уголовном порядке, то возможно, что и будет. Но я бы, так сказать, убрал этот оптимистический оптимизм некоторым вот у того человека, который мне задал этот вопрос. Я думаю, что не скоро оппозиция придет к власти в стране. Надо слишком много работать, этим мы сейчас занимаемся, для того, чтобы оппозиция приобрела хотя бы заметный какой-то политический вес в стране, прошла в парламент и так далее. То есть это огромная работа, которую надо делать каждый день. И поэтому, мне кажется, надо думать не о преследовании кого-то там в дальнейшем, а просто в том, чтобы помочь стране выйти из того кризиса, в котором она сейчас находится, в котором она просто падает благодаря очень неумелому управлению силовой олигархии.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, Володя, две, ну, реплики, что ли. Вот первая реплика – это сегодня было выступление председателя Центробанка США. Ну, он как там по-другому называется. Значит, который сказал, да, вот мы, богатые, сделали вот этот вот финансовый кризис. Мы богатые, вот он так сказал. Это первая реплика. Вторая реплика. Значит, наша власть бросилась спасать не простых граждан, а бросилась спасать прежде всего вот этих вот банкиров, которые набрали каких-то там кредитов на Западе, и теперь все простые люди отвечают за этих вот банкиров. Наша власть не дала полного погашения, там, так сказать, этих самых обесцененных вкладов в 91-м году. А вот в этом случае с финансовым кризисом она бросилась спасать их.
Ну, это к делу Ходорковского-то косвенно только относится.
Да, косвенно, да. Это, скорее, характеристика власти. Но мне кажется, что здесь главная проблема все-таки в том, что не в том ошибка власти, что она стала спасать банковский сектор, по-видимому, его надо было спасать, а выборочность тех банков, которые довольно прозрачно были связаны с одной или той фигурой во власти. То есть, вот это, конечно, заметно, и, к сожалению, это может привести только к дальнейшему краху российской экономики.
Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», считает, что дело ЮКОСа отрезвило российское общество.
Арест Ходорковского очень многим людям открыл глаза. Если до этого многие испытывали какие-то иллюзии по поводу того, что за люди пришли в власть в 99-2000 году, то начало арестов прямых политических оппонентов расставило все точки над «и». И, конечно, посадка Ходорковского очень сильно изменила нашу страну. Гайки очень сильно были закручены за последние годы, и в значительной степени усиление закручивания гаек началось именно после ареста МБХ. И несмотря на разговоры об оттепели, несмотря на вот какие-то показные движения, которые власти предпринимают и якобы демонстрируют готовность либерализации внутри страны, по большому счету гайки как закручивались, так и закручиваются. И вся эта оттепель носит скорее рекламный характер. Вот если Ходорковский будет отпущен на свободу, это действительно будет важным показателем готовности властей что-то менять в сторону либерализации и ослабления давления на оппозицию, например.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вам не кажется, что позиция Ходорковского и Бахминой, и их адвокатов заведомо проигрышна? Они построили свою защиту на конфронтации с властью. Эти подписи, которые пытаются собрать в помиловании Бахминой, к чему они ведут? Разве к освобождению? Вот, скажите, почему Ходорковский не обращается напрямую к русскому народу? Спасибо.
А мы посмотрим, кстати, к чему ведут эти подписи.
Нет, я почти уверен, что Бахмину отпустят сейчас, я в этом мало сомневаюсь. Хотя потому, насколько как появляются подписи все более и более осторожных людей. И я думаю, что когда они ставят эту подпись, они уже как бы узнают, угадывают, как говорится, результат. Но и с другой стороны, надеяться на... А что такое обращение к русскому народу? Вот это есть подписи, это и есть обращение к русскому народу и реакция русского народа на то, что происходит. Давайте не ждать, когда к нам обратятся. Просто русский народ должен видеть, где справедливо, где несправедливо, и защищать тех людей, кто несправедливо обижен. И вот эта кампания в защиту не только Ходорковского, еще раз подчеркиваю, хотя, конечно, мы сегодня говорим, понимая, что завтра такой день, годовщина, но, конечно, мы говорим о всех политзаключенных, и надо освобождать всех политзаключенных, чтобы и протестовать против ангажированного суда, так сказать, не только когда он касается людей известных, но тысячи и тысячи людей сидят безвинно в российских колониях. По нашим оценкам, вот правозащитников, до 50% может быть людей сидят там либо безвинно, либо с теми сроками, которые они не должны были иметь. Карательная, так сказать, юстиция в России, так сказать, работает чудовищно, перемалывая тысячи судей.
Да, вот Михаил Ходорковский, даже не обращаясь к русскому народу, рискнул дать интервью журналу «Эсквайр», и то угодил на 12 суток в карцер.
Да, причем я должен сказать, что меня как раз это в нем, я не знаю, как восхитило, может быть, то есть он понимал, что он будет наказан, и молодец, он ведется как мужчина.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня вроде тема называется «Насколько изменилось общество», да?
Да, за 5 лет.
Знаете, если можно, я скажу немножко прямо наоборот. Мне кажется, что как раз общество за последние много десятков лет, по-моему, как раз и не менялось. И вспомнили, знаете, Ильф и Петров. И вспомните знаменитую Воронежскую слободку. Вообще ребята рисковали. По-моему, я, по крайней мере, так думаю, что Воронеж-Слободка – это их видение той России. Я думаю, она до сих пор такая же. Просто одни и те же люди, вот эти обитатели Слободки, в разных обстоятельствах, просто ведут себя немножко иначе. Но люди, по-моему, одни и те же. Спасибо.
не знаю, мне кажется, что довольно много аргументов и я, и вот коллеги, которые мои говорили, говорят о том, что общество меняется. Оно на самом деле, конечно, может потихонечку менять, что и должно быть. Общество – это огромный инерционный такой слой, и быстро меняется общество только во время каких-то катаклизмов. Ну, например, было в начале 90-х годов, так сказать, магазинные полки остались пустыми, да, так сказать. Я знаю, что в Москве было на 3 дня муки. Вот тогда общество действительно, так сказать, быстро менялось. Вышли на улицы, так сказать, и произошла вот эта демократическая революция. Сейчас, слава богу, так сказать, и не дай бог, если это все произойдет вновь, слава богу, так сказать, ситуация меняется довольно медленно, экономическая хуже становится, но не так катастрофически. Поэтому и общество медленно меняется. Ну и давайте работать на изменение общества, пусть медленное, но поступательное. И надеемся, что когда-то общество проснется, так сказать, и будет новый режим, и я надеюсь, он будет демократическим.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я считаю, главное изменение в том, что люди стали бояться власти. Это особенно заметно именно в провинции, где митинговать даже можно только с флагом Единой России, и все. Все остальное категорически просто не то, что не приветствуется, а просто наказывается. Спасибо за внимание.
Ну, в общем, есть то и другое, я бы сказал.
Да, вот в Брянске, судя по всему, наверное, да. Только то.
Только то, да.
Другого нет. В общем, Калужская область, радиослушатели Вячеслава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отчасти за положение такое с правами человека в России вина лежит на Джорджа Буша, потому что в том же в ЮКОСе, в Минотепе были директора и граждане США, и в США в Конгрессе были слушания, сенаторы просили Джорджа Буша вести какие-то санкции. А Джордж Буш, ему нужен был союзник во время антитеррористической операции в Ираке, но он и не получил союзника.
Ну, отчасти все это верно, конечно. Запад, хоть и много говорит о правах человека, но спокойно их продает, когда дело, разговор заходит о нефти, о газе, наиболее существенных реальных продуктах. Но, с другой стороны, конечно, все зависит от кого мы имеем в виду на Западе. Если это западная интеллигенция, она нам сочувствует. Если мы имеем в виду парламентариев западных, они тоже нас поддерживают. А вот руководители исполнительной власти, президенты, там, руководители правительства, конечно, они маневрируют, так сказать, заглядывают в глаза Путина и говорят, что там, так сказать, увидели там как бы
душу,
так сказать, там, и поверили. Все это было, конечно. Но надо надеяться, еще раз говорю, на себя. Страну должны мы с вами менять. И давайте будем это делать.
Слушаем москвича Вадима.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел просто сказать свое мнение. Для того, чтобы народ проснулся, для этого нужно свободную продажу оружия. Вот тогда народ сметет эту власть и раздавит. Вот мнение.
Ну, в общем, я выскажусь, так сказать, ровно наоборот. От насилия еще в России ничего хорошего не происходило. А вот первая ненасильственная революция была, действительно первая, за тысячелетия. Мирная революция была в начале 90-х годов. Я должен сказать, что, в общем-то, так сказать, мы сделали серьезный рывок в сторону народовластия. Другие проблемы появились, так сказать, и была, так сказать, был откат назад, который всегда бывает после революции, была довольно тяжелая экономическая ситуация, была, как мы знаем, нефть дешевая, так сказать, очень, и поэтому была бы, вот нефть стоила бы с 90-х годов, то есть в начале 90-х годов нефть стала бы стоить 100-140 долларов, я уверен, мы бы сейчас были другой страной совершенно.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает дело ЮКОСа наглядным уроком обществу.
Арест Михаила Ходорковского в разной степени повлиял на российское общество. С одной стороны, это объективно был очень существенный и важный для российских элит урок о том, что деньги не решают всего. И даже самый богатый человек России может пострадать от превосходящей силы. Однако этот урок российскими элитами усвоен не был. Они посчитали, что Ходорковский уже взял на себя всю ответственность за действия элит в целом и продолжили вести себя столь же безответственно, как и до дела ЮКОСа. С другой стороны, дело Ходорковского показало неограниченность применения силового ресурса в рейдерских операциях и бизнес-разборках. Собственно, именно после дела Ходорковского арест как средство разрешения деловых конфликтов стало абсолютно обычным будничным делом. В этом смысле само по себе дело ЮКОСа несло в себе определенный позитивный заряд, связанный с необходимостью соблюдения налоговой дисциплины, с уважением к государству, с тем, что деньги, как я уже сказал, не решают всего. Однако выродилось оно, по сути дела, в самую большую рейдерскую атаку в истории России, которая опустила моральную планку в обществе на несколько порядков и еще раз объяснила элитам, что правда исключительно в стиле. Если ты достаточно силен и в финансовом, и в административном смысле, то ты можешь не бояться никакой ответственности.
Олег Белковский очень сильно сам себе противоречит. Я должен сказать, хочу напомнить слушателям, именно со статьей Белковского, я бы сказал, который носил характер реального доноса, значит, был сигнал дан, и его именно статья лежала, насколько я знаю, на столе у Путина, и после этого было принято решение раздавить ЮКОС. Поэтому никакого урока, по-моему, богатые люди в этом смысле не получили, и сейчас просто единственный урок был такой, что деньги и независимость, да, будут себя преследоваться, а деньги и зависимость от власти будут поощряться. Поэтому деньги как играли огромную силу, так они сейчас играют, но при этом деньги должны принадлежать силовикам, так сказать. Вот единственный урок, который был получен из дела ЮКОСа. А деньги и независимость, конечно, так сказать, вот, существовать в России сейчас не могут одновременно.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Белковский частично ответил на мой вопрос. У меня вот знакомого посадили родственники жены, чтобы просто не прописывать его в свою квартиру. А вот скажите, насколько широко сейчас применяется судебная система, есть у вас такие данные, для отъема собственности? Я вот слышал, какой-то Гуцериев там, потом доктора, очевидно, Менгеле хотели послать в метрологическую компанию. Вот насколько все это... у вас есть статистика?
Ну, я должен сказать так, что нам, конечно, Гуцериев к нам не обращался, так он давно уже за границей, но вот предприниматели такой средней руки к нам обращаются, к правозащитникам. Это довольно, так сказать, стандартный прием. Иногда нам удается помочь. Чем ниже уровень, так сказать, вот, и дальше от Москвы, скажем так, тем более реально мы можем, более эффективно можем помочь.
Вот интересуется слушатель, по той же ли схеме, что дело ЮКОСа вот, проводится отъем собственности?
Ну, по той же, но просто другие силовики, ну, вот там на Камчатке, допустим, да, ФСБ инициирует возбуждение уголовного дела против предпринимателя, его арестовывают там на пару дней, нет, на пару месяцев, за это время отнимается, подделываются документы, отнимается у него весь бизнес, потом меняются меры пресечения, выходит оттуда, вот там, и он голый, допустим. Потом много лет уже, года 4, он восстанавливает свой бизнес. И он обратился в правозащиту, мы ему помогли, и что-то получается, я должен сказать. Не так безнадежно, как сказать.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лев Александрович, мы с вами увиделись где-то 17 лет назад. Первый раз я приезжал в Москву. Там посадили, вернее, там, а здесь, в Екатеринбурге, посадили двух человек. Это были офицеры ФСБ, КГБ тогда еще это называлось. Жена у одного, кстати, должна была рожать. Вот я правозащитник приезжал туда. С вами я встречался в Белом доме, где как раз меня родители попросили помочь родителям военнослужащих, если помните, там были те, у кого детей убили. Так вот, у меня вопрос по правозащитникам. А как работает не юстиция, а правозащитники? Вчера я позвонил, есть такая агора где-то у вас, попросил помочь, потому что власти российские устроили мне голодомор. Ставили новый, я не знаю. Так вот мне сказали, что помогает только организованным, зарегистрированным группам.
Ну, нет, это, конечно, неправильно, я не знаю, это, может, вы неправильно поняли. Агора – это организация, в которую я не вхожу, но если вы позвоните по телефону 697-5010, запомните, 697-5010, мы вам попробуем помочь.
Слушаю москвичку Елену Александровну. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаем ваш вопрос.
Лев Александрович, я была с вами вместе на митинге, посвященной Ане Политковской, памяти Ани Политковской. Вот, и вы знаете мою суть, мои проблемы. Вы мне сказали, что у нас есть штат адвокатов, и вам может помочь такой Степанов. Но вот когда я в этом году туда к вам пришла, вот, я подошла к Степанову, он мне отказал.
Ну, придите еще раз, давайте попробуем, разберемся. Ведь на самом деле не в каждом деле реально можно помочь. Иногда, так сказать, бывает... Еще надо понимать так, что правозащитники защищают человека, когда нарушены права человека со стороны государства. Если, допустим, споры между двумя гражданами, к нам обращаться не надо. Надо идти в суд, в гражданский суд, так сказать. И здесь нет предмета для защиты... Вот, нет предмета обращения к правозащитнику. Вот если вас обидело государство, приходите к нам.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сначала я хочу пожелать Ходорковскому здоровья и терпения. Лев Александрович, я забыл, кто сказал, Путин это навсегда. Но я думаю, тот человек ошибся. Время-то приходит, и как этот Акаев бежал в Москву, так и наш узурпатор вместе с Дмитрием побегут в Киргизию прятаться.
Какие лозунги прозвучат на митинге, который состоится в день политзаключенного?
Ну, во-первых, мы, конечно, вспомним миллионы погибших в советское время, так сказать, и отдадим должное им и их мужеству. А во-вторых, будем говорить, перечислим все категории российских политзаключенных. Я должен сказать, вот, например, Наталья Митченко. Политические преследования бывают разные. Бывает, что человек опасает, а бывает и выгонит из страны. Например, Наталья Мораль, да? Я позвонил сегодня ее мужу, пригласил и сказал, что приходи, выступишь на митинге. Мы должны добиваться, что Наталья Мораль, журналистка, вернулась в Россию. Ну, конечно, ее преследуют по политическим мотивам, не дают жить здесь вместе с семьей, восстановить семью. А будем говорить о... ученых, которых вот посадили за якобы шпионские процессы. И будем начинать всероссийскую кампанию за освобождение политических заключенных. Возрождение какой-то страны, изменение в стране не может быть, если мы не освободим политзаключенных. Я должен сказать, что перестройка при Горбачеве начиналась с того, если вы помните, что Горбачев позвонил Сахарову и сказал, что мы вас, так сказать, освобождаем от нижегородской ссылки. И после этого Сахаров сказал, что да, я вернусь, но освободить всех остальных политзаключенных. И десятки политзаключенных вышли на свободу.
Напомню, что исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. Об этом беседовали с исполнительным директором движения «За права человека» Львом Пономаревым. Он находился в нашей студии на волнах радио «Свобода», звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический, возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллионов жителей, идея национальной автономии для крымских татар, Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».